Дорогие друзья, я рад вас сегодня приветствовать здесь. И сегодня я хочу, чтобы мы поразмышляли на одну тему, которая, я думаю, затрагивает каждого из нас. И то, о чем мы сегодня будем говорить, я думаю, что каждый для себя найдет что-то интересное, полезное и важное. Вначале я прочитаю из Евангелия от Иоанна. «Что тебе до того? Ты следуй за мной». Вот эта вот фраза «Что тебе до того?» Это та фраза, которая должна для нас звучать как можно чаще. Поскольку мы, люди, живя здесь на земле, мы очень часто задумываемся о том, о чем, возможно, нам бы и не стоило задумываться. Мы волнуемся о том, о чем, может быть, нам и не стоило бы, и не нужно было бы задумываться и волноваться. В нашей жизни очень часто бывает, когда мы смотрим на других людей. Часто это нас разочаровывает. Часто это нас наводит на какие-то мысли, размышления, которые зачастую приводят к двум не очень хорошим результатам. Один из этих результатов – зависть. Когда мы начинаем кому-то завидовать, мы говорим, вот смотри, вот у него есть то, у него есть это, он живет лучше меня, у него лучшие материальные условия, у него больше возможностей, у него он большего добился по карьерному росту, также у него более крепкое здоровье, чем у меня. И много-много-много причин, когда мы можем смотреть на других людей и чему-то завидовать. И смотреть, и внутри, где-то в глубине души мы начинаем даже иногда роптать, говорить, Господи, вот у него есть, у меня нету, почему? Почему вот несправедливо так? Почему я вот столько для тебя делаю, вот я получаю это, а он получает это? В то же время, если мы посмотрим, много людей, которые живут хуже нас и в материальном плане, и здоровье бывает у людей хуже, чем у нас конкретно, да, и материальное положение, и семейное, и карьерное, можно всегда найти того человека, который живет хуже, которому хуже, чем тебе. Но мы часто в нашей жизни мы смотрим на тех, кому лучше, и начинаем попросту завидовать. Та заповедь, которая одна из 10 заповедей, не пожелает, да? Не пожелая осла, вала, там вот описывается. Ну, другими словами, эту заповедь говорят «не завидуй». И просто в сокращенном виде называют ее. И это одна из 10 заповедей очень важных. Когда мы начинаем смотреть на других людей, у нас начинает просыпаться вот это чувство зависти. Нам кажется, что то, чего достойны мы не получаем. Вот сегодня мы вспоминали историю Иова, да? Вот это та история, которой уж совсем не позавидуешь. То, что произошло с Иовом, я думаю, что практически никто из нас бы... Господь нам не дает этого, потому что знает, что это то, что нам, наверное, большинству из нас нереально было бы перенести те испытания, те страшные испытания, которые перенес Иов. Но Иов их перенес. И Иов не стал тыкать пальцем Богу, говорить, вот почему вот мои соседи, они ведут неправильный образ жизни, а у них все хорошо, почему у них дети здоровы, почему у них их имущество цело, почему они имеют здоровье, в отличие от меня, от того, который служил тебе. Но Иов так не говорит. Иов общается с Богом, и Бог ему отвечает. И в итоге Иов получает все, что он имел, даже в кратно больше, чем он имел. Потому что он сохранил верность. Он не смотрел на других людей. Он смотрел на себя и на Бога. Что? что тебе до того? Что тебе, Иов, до них, до тех людей, которым хорошо? Что тебе до тех людей, которым плохо? Ты должен быть передо мной. Ты следуй за мной. Говорит Бог, Иисус Христос, апостолу Петру. И также Он говорит каждому из нас. Что тебе до Него? Ты следуй за мной. Итак, первый такой момент, такая опасность, которая подвергает себя человек, когда смотрит не на Бога, заключается в том, что он начинает завидовать. Завидовать тем людям, которым, ну, по его мнению, лучше. Не факт, что результаты этой жизни будут лучше, но в данный момент человек видит, что другому хорошо, а ему плохо. И он начинает завидовать. Но есть еще одна опасность. И эта опасность, она, я думаю, не менее серьезная. А это опасность самооправдания. Когда мы видим другого человека, и мы видим, что другой человек поступает хуже нас, живет хуже нас, или в своей жизни принимает неправильные решения, и при этом Бог его не наказывает, он живет хорошей, спокойной жизнью. И мы, смотря на него, начинаем расслабляться. Мы смотрим, вот он, ну, например, ворует, да, вот, приносит там что-то с работы. А почему я не могу? Он все, его никто не наказывает, у него все хорошо. Он материально таким образом себе обеспечивает. Почему бы мне так не поступить? И очень часто люди, смотря на других, начинают поступать так же. Понятно, когда дети, да, дети копируют своих родителей, да, и это понятно, это логично, и, кстати, родители должны очень четко это осознавать и вести себя соответственно, чтобы хорошим примером быть для своих детей. Но часто взрослые ведут себя как дети, когда они видят, что кто-то поступает, скажем так, не очень правильно, но при этом они видят, что плохих результатов нету, они начинают поступать так же. В этом заключается опасность смотреть на людей больше, чем смотреть на Бога. Очень часто мы в своей жизни пытаемся анализировать свое служение с оглядкой на других людей. Мы пытаемся проанализировать и увидеть свои результаты в контексте результатов других людей. Очень часто люди расхолаживают друг друга. Знаете, в книге Откровения есть послание семи церквям, и одно из посланий Лаодикийской церкви говорится о теплоте христианской. Вот эта теплота, она свойственна, особенно вот сегодня, в современное сытое время, когда вроде бы все хорошо, когда мы обеспечены материально, когда мы живем в мире. И это очень часто расхолаживает людей. Очень часто происходит так, что, смотря на других, мы сами просто начинаем, ну, духовно деградировать. Хорошо, если мы смотрим на действительно людей сильных, духовно сильных, и берем пример. Но Христос является идеальным примером для нас. И Христос является тем, за кем нужно следовать. Потому что человек, даже самый правильный, он все равно, живя на этой земле, и все равно где-то он может упасть, где-то он может разочаровать своими какими-то мыслями, поступками. И очень часто, когда люди смотрят не на Бога, а на людей, часто бывает на пастора, и следуют, а потом получается, что какие-то случаи пастор не так поступил, все, люди разочаровываются и начинается охлаждение. Бывает, люди смотрят на каких-то своих друзей, знакомых больше, чем на Христа. И тогда получается, что результат – духовное поражение. Христос сказал, что тебе до Него? Вот мы должны жить такой жизнью, чтобы... Это не значит, что мы должны быть безразличны друг к другу. Нет, мы должны помогать друг другу, мы должны молиться друг о друга, мы о друге благословлять друг друга. Но наш взор должен быть не по сторонам, а вперед за Христом. Как Христос говорил о том, что тот, кто положил руки на плуг, не должен оборачиваться. Тот, кто начал следовать за Христом, он должен идти и смотреть вперед. Потому что как только он начнет блуждать своим взглядом, искать в ком-то другом поддержки, а не во Христе, он очень легко упадет. Как помните апостол Петр, который ходил по воде? Пока он смотрел на Христа, было все нормально, он шел по воде. Но как только его взгляд и страх его начал, его фокус, его взгляда сместился со Христа, он начал тонуть. Потому что он смотрел, перестал смотреть на Христа. Он перестал следовать за Христом. Вот это очень важно. Следовать за Христом. И не смотреть на других людей. Не пытаться анализировать, как кто следует за Христом. Делая из этого свои выводы. И говоря, вот, ему Бог дал то, больше, у него больше возможностей, у него больше здоровья, у него больше сил, у него больше энергии. А я слабый, я ничтожный, я ничего не могу. И таким образом человек начинает духовно хандрить. Превращаться в такого духовно нездорового человека. А если он смотрит на Бога, как это делал Иов, который перенес страшные испытания, ужасные испытания перенес Иов, но он не отворачивался от Бога. Ему пытались, друзья, которые приходили к нему, пытались ему помочь, но эта помощь превращалась в критику. Они пытались смотреть на Иова, а не смотреть на Бога. И поэтому для них Иов был человеком, который, скорее всего, ты согрешил, ты просто себе не отдаешь в этом отчет, ты, видно, согрешил где-то в тайне, а вот тебе отдается. Не бывает так, чтобы наказание было без вины. Они смотрели по себе, они смотрели по своим обстоятельствам, они смотрели на Иова, а не на того, на кого они должны были смотреть. Потому что если бы они смотрели на Бога, потому что если бы они молились в тот момент Богу, вместо того, чтобы критиковать Иова, я думаю, Бог бы им открыл, и они бы нашли те хорошие, добрые слова поддержки, которых тогда Иов нуждался. Но они не нашли их. Они не нашли тех слов, которые могли бы утешить Иова. Они лишь могли, придя, казалось бы, поддержать, они начинали его критиковать. А в нашей жизни не бывает так. Когда мы приходим к человеку для того, чтобы ему помочь, но вместо того, чтобы ему помочь, мы начинаем его, как это сейчас есть такое слово, лечить словами. Начинаем его, начинаем пытаться его исправить, его изменить своими силами. Вместо того, чтобы просто поддержать и помолиться за этого человека. Я не говорю, что нужно смиряться с грехами других людей. Но если мы видим у другого сучок в глазе, сначала давайте от своего бревна избавимся. А мы очень часто ищем что-то в других, при этом в себе этого не находим. Еще очень интересная такая психологическая характеристика человека. Человека часто раздражает в других то, что в нем есть. Что в человека в себе раздражает. Вот зачастую это бывает во взаимоотношении родителей и детей происходит. Когда дети очень часто бывают похожи на родителей, и родители начинают наиболее сильно так воспитательно давить на те слабые стороны ребенка, которые у самого родителя есть. А ребенок это понимает через некоторое время, или даже в тот момент на каком-то детском подсознательном уровне, и он начинает противоположное действие. Вместо того, чтобы изменяться к лучшему, он наоборот идет в разнос и ведет себя еще хуже, вместо того, чтобы исправиться. Потому что он видит пример родителя. Но ребенку это позволительно, потому что для ребенка это естественно смотреть на родителя. Но когда родители ведут себя как дети. Знаете, есть такое слово инфантилизм. Когда вроде бы взрослый человек ведет себя по-детски. Казалось бы, Христос говорил, будьте как дети, да? Ну, логично. Но Христос говорил о другом. Христос говорил не о безответственности детской, а Он говорил о детской непосредственности. О том, что мы должны мыслить как дети, принимая истину открытым сердцем. Мы же очень часто берем от детей, вот от детей, которые нас окружают, мы берем худшее. И берем как раз детскую, детскую еще неспособность адекватно мыслить, детское какое-то несовершенство, вместо того, чтобы брать то доброе и то хорошее, что есть в детях. И еще я хочу сегодня, чтобы мы вместе с вами обратились к одной истории. Я, наверное, не буду ее целиком сейчас читать, я думаю, все вы ее знаете. Это притча о работниках виноградаре. И виноградаре. И вот в этой притче тоже тот принцип, о котором мы говорили, он очень ярко прослеживается. Но история такая, что она записана в Евангелии от Матфея в 20 главе. История заключается в том, что один работник решил пригласить работников к себе на виноградник. И в разное время суток он приглашал. Одних людей он пригласил в первые полдня, когда солнце было в зените, когда действительно это был такой серьезный, тяжелый труд. И договорился об оплате, которая устроила работников. И они стали работать. Но потом он понял, что не справляются эти работники, и решил нанять еще работников в этот же день, через несколько часов. Эти работники пришли, и также он с ними договорился. И договорился за ту же самую сумму. И когда уже день склонился к вечеру, и хозяин увидел, что еще нужны работники. И он пригласил еще работников буквально за час или за два часа до конца рабочего дня. И также им пообещал такую же сумму. В конечном итоге настало время расплаты. И что произошло? Хозяин целенаправленно начал с тех, кого он пригласил последних. И вручил им по динарию, то есть по дневную оплату. Они были благодарны, но это то, на что они договорились. Все честно, все правильно. А те, кто раньше был нанят, сразу подумали, хорошо, значит, скорее всего, нам заплатят побольше. Раз он им столько заплатил, они быстренько в голове компьютер калькулятор посчитал, значит, сколько там часов, сколько стоит час. Но когда он вторую группу пригласил и вручил им ту же самую сумму, и когда третьей группе ту же самую сумму, у работников возник ропот. Как же так? И вот здесь очень важный принцип. Хозяин виноградника говорит, разве не на эту сумму мы договаривались? У нас была договоренность не с этим всем обществом, не сообществом работников. Мы не одновременно договаривались, что те получат столько, те столько, те столько, те придут во столько, столько. Я лично с вами говорил. И в начале рабочего дня мы договорились, что будет столько, и вы согласились. И теперь мое дело. Я имею право распоряжаться средствами. Я вас не обманываю. Я вам дал столько, сколько мы договорились. Если бы я вам дал меньше, вы могли бы предъявить ко мне претензии. Но я вам пообещал, и я вам дал. А дальше я имею право давать тому другому столько, сколько захочу. Столько, сколько, о чем я договорился с ним. И вот этот принцип, он касается жизни вообще человеческого сообщества, особенно христианского сообщества, церкви. Потому что очень трудно, когда один человек, кажется, получает от Бога больше, чем другой человек. Нам кажется. Но очень часто мы не знаем всех нюансов, и мы не знаем, что и как, все взаимосвязи, от чего что происходит. Мы анализируем своим плотским умом. Но все знает Бог. И только Бог может планировать так, как надо, так, как правильно. Божья воля, она благая, угодная, совершенная. То есть наш человеческий разум, он не в состоянии, зачастую не в состоянии постичь Божьих планов. И то, что кажется несправедливым нам на земле, с нашим ограниченным сознанием, с нашим ограниченным умом, в сознании Бога это справедливо. И потом, кроме чувства справедливости, у Бога еще есть чувство милосердия, которого нам очень часто не хватает. То, что Христос пришел на эту землю, Бог Отец послал своего Сына в жертву для того, чтобы нас, людей, спасти. Это тот шаг, который вряд ли кто-то из нас способен был бы сделать. Отправить своего ребенка ради того, чтобы кто-то имел спасение. Даже если это будут люди, много людей. Мы очень часто пытаемся мыслить своими какими-то категориями, которые, ну действительно, они ограничены. И наше понятие справедливости, оно ограничено. И наше понятие воли Божьей в полном объеме, оно тоже ограничено. Бог нам открывает свою волю относительно нашей жизни. Но Бог не подотчетен нам, как, кому и сколько Он дает. Бог говорит нам сегодня через апостола Петра, через эту историю с апостолом Петром, что тебе до того? Ты следуй за мной. Не пытайся свои правила мне устанавливать. Не пытайся меня, Бога, ставить в свои рамки, в свое понимание. Я Бог. Я суверенный Бог. Что такое суверенный? Тот, который сам принимает решение. Вы знаете, суверенное государство. Да? Государство, которое независимо. Которое принимает решение самостоятельно. Так вот, Бог, Он единственный, истинно суверенный. Он принимает все решения независимо ни от кого. Но то, что Он мудрый, то, что Он все знает, все видит, все понимает, все везде, во всем, вездесущий, можно очень много характеристик Бога приводить, это позволяет Его решением, Его воле быть вот этой благой, угодной, совершенной. Наши решения, даже самые правильные, даже самые продуманные, мы не можем таким характеристикам, такие характеристики дать. Это только характеристика Божьей воли, Божьих решений. И вот здесь эта притча, которую мы вспомнили, она говорит о Царстве Божьем. И так построено Царство Божье. И здесь сказано, что первые будут последними, а последние будут первыми. Как рассчитывался Христос, как рассчитывался работодатель винограда с этими работниками? Он сначала заплатил тем, кто последний работал, кто последний пришел. Хотя логично, с нашей человеческой точки зрения, было сначала позвать тех, кто дольше работал, и им дать деньги. Вот. А тем работникам сказать, ну, ребята, вы все-таки меньше работали. Давайте вот все-таки по справедливости, по чести я вам поменьше заплачу. Это с человеческой точки зрения, а с Божьей точки зрения по-другому. Помните разбойника на кресте? Заслужил он быть в раю? Христос сказал, ныне ты будешь со мной в раю. Это тот разбойник, который, я думаю, что это тот человек, на чьих руках была кровь. И, наверное, ни одного человека. Это тот человек, который грабил, убивал, насиловал. Мы не знаем историю этого человека, но к распятию приговаривали действительно настоящих разбойников. И тот разбойник, которого Понтий Пилат хотел обменять на Христа, разбойник Варавва, он тоже был разбойником, и тоже он убивал. Но в отличие от Вараввы, Варавва получил свободу, но не получил спасения. Благодаря Христу Варавва, разбойник, был освобожден. Но это лишь на короткое время, вот короткий промежуток жизни, для того, чтобы дальше идти и грабить, воровать. Мы не знаем историю Вараввы, возможно, я допускаю такое, что, может, и он обратился к Богу. Но Писание нам об этом не говорит, и история нам об этом не говорит. Скорее всего, все-таки он пошел дальше своим разбойничьим путем. А вот тот разбойник, который был приговорен к смерти на кресте, и этот приговор был приведен в исполнение, лишь только за фразу, что этот человек, то есть Христос, осужден несправедливо, вот мы справедливо осуждены, он признал свою вину. И Христу он сказал: помилуй меня, Господи, когда придет Царствие Твое. И вот на основании этой фразы он вошел в рай. Слушайте, это же несправедливо. Люди Богу служат всю жизнь многие. Каждый день в молитвах обделяют себя, изнуряют себя постами, посещают регулярно церковь, жертвуют постоянно на дело служения, расходуют свое время на какие-то, какие-то социальные проекты. Ну, то есть, люди действительно живут жизнью благочестивой. И таких людей много. И таких людей сотни, тысячи, возможно, даже миллионы, если взять в масштабах планеты. А тут раз, сказал фразу, и в раю. Ах, как хорошо, да? Ну, а знаете, когда я читаю эту историю про разбойника, у меня нет чувства несправедливости, нет ощущения, что это несправедливо. А у меня ощущение радости, что вот даже такой человек мог обратиться к Богу. Мы очень часто людей судим по их делам, по их поступкам. И действительно, зачастую их дела настолько ярко их характеризуют с отрицательной стороны, и они действительно достойны нашего осуждения. Причем громкого осуждения, да? Мы очень часто забываем о том, что мы сами, какие в глазах Бога. Дело в том, что для Бога нет такого понятия большой грех, маленький грех. Для Бога есть понятие грех. Если сравнить с тем, что сделал разбойник на кресте, и с тем, что сделал Адам, то, знаете, Адам – это суперправедник. Он один раз вкусил плод, но не послушал Бога, ладно, один раз. И какой результат? Он был проклят на всю жизнь, его жизнь, и человечество было, можно сказать, это стало проклятием человечества на многие тысячелетия. Вот это, казалось бы, маленькое непослушание. Сколько раз ежедневно мы не слушаемся Бога? Как часто мы поступаем нечестно по отношению к Богу? И если бы Бог вот действовал вот, четко, сколько человек заслужил, столько человеку, например, наказание, да, столько человеку этого наказания выдать. Там, не знаю, чем мерить, розгами, там еще чем-нибудь. Я думаю, что от человечества очень быстро не осталось бы ни одного человека. Но то, что у Бога воля благая, угодная, совершенная, и она для каждого человека своя, и с каждым человеком у Бога свои отношения, и Бог хочет, чтобы каждый из нас следовал за Ним, не смотрел на других людей, а следовал за Ним. Это не значит, что нужно игнорировать других людей. Нет, нужно помогать другим людям. Но в то же время, оценивая результаты своей духовной жизни, оценивать их не с точки зрения другого человека, не сравнивать благословения другого человека, материальные, физические, духовные, но в данном контексте смотреть только на Бога и на наши отношения с Богом. Вот когда мы будем так вести жизнь, когда мы будем смотреть на Бога и следовать за Богом, и когда нам станет безразлично то, что происходит с другими людьми, я имею в виду вот в данном контексте именно оценки себя. Когда мы будем смотреть на себя и на Бога, все. Вот наш взгляд должен быть туда, вперед. Очень яркая иллюстрация этого, можно еще вспомнить историю исхода, но не народа израильского из Египта, а исхода семьи Лота. Когда было сказано, не поворачивайся, не оглядывайся, иди вперед. Помните, что произошло с женой Лота? Она обернулась. Вот именно это происходит в нашей жизни. Когда мы начинаем оборачиваться, и когда мы смотрим сюда, туда, туда, а надо смотреть туда. И только туда. Знаете, как водитель, который ведет машину, казалось бы, он нажимает педали, он крутит рулем, да, чтобы управлять машиной. Но очень интересный такой факт психологический, что машина едет туда, куда направлен взгляд водителя. И вот взгляд водителя направлен, и он, если, например, водитель начинает направлять свой взгляд на какие-то билборды, которые находятся на тротуаре, машина невольно начинает съезжать в сторону тротуара. Особенно, если это происходит на скорости. Сейчас, например, за городом очень много рекламных конструкций убирают, потому что заметили, что очень много аварий из этого происходит, потому что водитель отвлекается, его взгляд отвлекается, а руки и ноги, которые ведут машину, они начинают действовать согласно его взгляду. Так вот, запомните, когда мы смотрим на Бога, то все наши действия будут по отношению, и мы будем двигаться к Богу. Когда мы будем смотреть на людей, то все наши действия будут направлены на людей. И наше сердце наполнит зависть, наше сердце наполнит дух самооправдания, самодовольства в какой-то степени, или обиды. То есть, казалось бы, вот разные характеристики, но они наполнят нас, если мы будем смотреть не на Бога, а смотреть на кого-то другого. Мы все, можно сказать, водители нашей своей жизни. Мы все сидим за рулем вот нашей жизни. И от того, куда направлен взгляд наш, зависит то, куда мы попадем. Водитель всегда должен смотреть вперед, на горизонт. А дальше его зрение, есть периферийное зрение, то есть он смотрит, что происходит вокруг, но на этом не фокусируется. Это второстепенно. Да, он, конечно, должен смотреть, чтобы там из-за поворота машина не выскочила, еще что-то, но главный его фокус должен направляться вперед. Вот так же и мы в нашей жизни. Мы должны смотреть на других людей, действительно замечать других людей, помогать других людей, поддерживать. Но это должно быть не главным, а периферийным. Прежде мы должны смотреть на Бога. И только тогда мы действительно будем теми, кем хочет нас видеть Бог. Только тогда мы будем действительно следовать за Богом. Христос сказал, что тебе до Него? Ты следуй за Мной. Да поможет нам Бог следовать за Ним. И не отвлекаться ни на что. Потому что отвлекаться нам есть на что, действительно. В нашей жизни столько отвлекающего всего, особенно в современном мире, в современной жизни – столько всяких искушений, столько всякого, всяких испытаний, которые нас заставляют отвлечься от Бога. Но Бог ему говорит, что ты следуй за мной. Да поможет нам Господь следовать за Ним всегда.